Барселоника. Дыши. Читают Саша Петелин и, собственно, автор Барселоника. Пролог.
Мне бы хотелось не иметь к этой истории никакого отношения. Быть эпизодической филигранной тенью в двух абзацах. Той тенью с красной помадой на губах, что улыбнулась бедному потерянному мальчику где-то на повороте у Невского, внеся в его жизнь 2 миллиграмма дофамина. Ему бы с лихвой хватило, чтобы добрести в тот ноябрьский вечер до дома и не чокнуться. Мне бы польстила такая роль. Добрый ангел, что появляется на мосту в адский ливень, улыбается нездешней улыбкой Джоконды и исчезает, как мимолетное видение. Быстрее, чем даунская способность мозга критически оценить произошедшее. О том говорил, он часто видел ангелов в Питере. И это всегда происходило на мостах. Они улыбались ему. С тем выражением лица, которое вынуждало широко скалиться в ответ, даже если 2 минуты назад ты сломал ногу в крышесносной аварии. Ты не уверен, что доживешь до утра, но ангелам при встрече не улыбнуться не можешь. Антон говорил, это вшито в ДНК. Я бы хотела быть таким мимолетным ангелом в его истории, но эта роль, а заодно и роль дьявола, в ней уже была занята. Мне же досталось. Одна его психиатр исповедовала радикальную ветвь христианства. Она говорила, чтобы уменьшить внутренние страдания, нужно перенести желание вредить себе на что-то вовне. Сделать процесс получения боли частью своей ежедневной рутины. Сделать боль легальной. Так что Антон купил себе доску с гвоздями и с того самого дня каждое утро занимался мазохизмом уже в пределах общественной нормы. Эта штука с гвоздями называется садху. Меня он тоже назвал садху. Я была ходячим олицетворением всего, во что он боялся превратиться из-за своей грёбаной шизофрении.
Глава 1. Дурак. «Принимаете аминозин?» Антон кивнул и дернул глазом. Нахождение в кабинете психиатра, прежде приносившее спасительное чувство покоя, теперь все чаще превращалось для него в испытание на прочность. А Анна Андреевна из друга и чуть ли не родственницы превратилась в прокурора, что по непонятным причинам пытался уличить Антона во лжи. «В прежней дозировке?» Антон снова кивнул. «Тогда почему вы уступили своей подруге место у окна?» Антон скосил взгляд на соседнее кресло, где, скучающе закинув ногу на ногу, копалась в своем телефоне Джанжа. Раздосадованная глупым проколом Антона, она теперь демонстративно не обращала на него внимания. «Я просто привык сидеть слева», – сбивчиво пробормотал он. «Просто забыл, что вы просили меня садиться ближе к окну. С кем не бывает». Это была очевидная ложь, и все трое об этом знали. Антон разучился врать уже очень давно. Даже раньше, чем закончил карьеру актера и обнаружил себя в эпицентре болезни. Джанжа презрительно закатила глаза. «На предыдущем сеансе вы говорили мне ровно обратное». Анна Андреевна приподняла бровь, будто сняла с предохранителя пистолет, что целился Антону в голову. «Что вам так нравится место у окна, что теперь вы всегда будете отбивать его у Джанжи?» Это был конец. Фиаско. Если она напишет, что он врет, пиши пропало по всему плану на освобождение. От напряжения парень закачался на месте, как выброс из квеста. Выход где-то на поверхности, он должен найти его немедленно, ведь план такой замечательный, он не имеет права напортачить. Анна Андреевна глубоко вздохнула, покачала головой и протерла очки. Затем повернулась к соседнему креслу. «Джанжа, ваша так называемая забота играет с ним злую шутку, вы понимаете?» Девушка болезненно хмыкнула и оставила вопрос без ответа. Но Антону показалось, что та выглядит немного более задетой, чем обычно. Раньше Джанжа имела нездоровую тенденцию материться на психиатра при первой нападке в ее сторону. Антон не любил мат, но сегодня тот был бы уместен. Ему не нравилось ощущать себя виновным в собственном существовании. Будто совершил что-то предосудительное, будто от его поведения страдал хоть кто-нибудь, кроме него самого. «Я думаю, мы занимаемся ерундой», – произнес он внезапно твердым голосом. «Я думаю, нам пора перестать этим заниматься».
«О, это отличная идея!»
Джанжа справа от него захлопала в ладоши. Анна Андреевна удивленно вскинула брови. «Антон, вы сказали, что наши сеансы — ерунда?» У парня снова дернулся глаз, но он все-таки нашел в себе силы кивнуть. «Да, именно так». И тут же встал. «Я считаю, нам пора прекратить ерундить». Пробормотал он и вылетел из кабинета, как испуганный школьник из медотсека. А затем бодро зашагал вдоль по коридору, с трудом сдерживаясь, чтобы не перейти на трусцу. Джанжа семенила где-то позади. И только спустившись на один лестничный пролёт в район стационарного буфета, Антон позволил себе с невинной улыбкой безумца оглянуться на подругу. Его с поличным выдавал зашкаливающий во взгляде адреналин.
«Это было очень глупо», —
пробормотала Джанжа, сияя в ответ.
«Ты разрушил весь мой гениальный план!»
«Наш план».
«Мой план!»
Джанжа продемонстрировала ему скомканный лист бумаги, на котором помадой было выведено «Омния Винцит Амор» и подпись внизу «Джанжа».
«Я слишком расслабился», —
Антон пожал плечами, возобновляя спуск.
«Мне так хотелось сказать, что я получил работу, чтобы она побыстрее вычеркнула меня из списка психов».
«Она бы не вычеркнула»,
— Джанжа погнала его на лестнице.
«Ты слишком наивен и слишком хорошего мнения о людях, и ты порушил мой план. И я обречена торчать здесь, с тобой».
«Ты так сильно против?»
Антон проводил её расстроенным взглядом. Настроение Джанжи напоминало ему флюгер на крыше, и менялось оно быстрее, чем погода в Питере в этот штормовой ноябрь.
Штормило всех и каждого собственным способом. Кто-то отрывался на окружающих, кто-то прыгал по замёрзшим лужам и топтал заледеневшие разноцветные листья, кто-то смотрел на это всё со смесью зависти и презрения на закаменевшие от питерских серых зим физиономии. А кто-то был я, Лада Ким, нищая официантка-гастарбайтер из Узбекистана, или богатая на разочарование подавальщица из Новодевяткина. Как вам угодно. Все мы видим мир лишь из узкого оконца собственной колокольни. И если у Антона колокольня была неопределенного размера и формата и путешествовала в невесомости по просторам пространства времени, все глубже сминая и распиливая его личность на запчасти, то у меня с колокольней все было просто. Она была невысокая, обшарпанная, наполовину снесенная ветром. И вот уже с полгода как я мечтала с нее спрыгнуть. Во всех значениях этого слова. Как говорил один похититель юных девичьих сердец в моем детстве, вам знакомо чувство, когда стоишь на краю пропасти и так и тянет прыгнуть вниз. Джек, я им живу. И в ночь, когда мы с Антоном познакомились, у меня было запланировано одно маленькое для города, но такое важное для девочки с биполяркой, свидание с ближайшей высоткой.